Ну, мы идем дальше. И там мы задержались долго на предыдущей теме, если помните. Мы сейчас находимся, где это? Парашат Ваихи. Правильно, в Торе. Учим Тору. Парашат Ваихи. И там мы сказали, что в общем-то, Яаков, значит, находится в Египте вместе с сыновьями, сыны Израиля. И там, знаю, и он приходит, что значит, приходит к смерти. Так он почувствовал, что он, значит, приближается его дни к смерти. Как почувствовал, мы все это разбирали. И попросил, чтобы, и позвал Йосефа и попросил, чтобы он его вывел потом, да, чтобы он его вывел потом из Египта и похоронил его в земле Израиля, Маарата Махпила, да, в этой пещере Махпила, как мы это разбирали, да, это. И там подробно мы все это разобрали, и там вошли в разные темы и так далее. Мы сейчас пойдем дальше. И сказано это, значит, дальше. «Вы ехре дворе Маэли». И вот было после этих событий, после этих вещей. После этих вещей? Где это после этих вещей? Ну, после всех этих событий, видимо, то, что он разговаривает про
себя. Да, Захарий, вас не слышно, у вас со звуком.
Да, что-то выключается, не знаю почему. Значит, и вот было в Иехре дворе, и вот после этих вещей, то есть после этих событий, то, что было, он попросил Йосефа, чтобы тот его похоронил в земле египетской, и все, что мы там разбирали, в земле кнаанской, да, и все, что мы там разбирали. И вот что было, да, выехали, и вот было после всех этих событий, вы Йомер Лесеп, и говорит Йосефу. Кто сказал Йосефу, непонятно. В Торе не приводится, кто сказал Йосефу. Раша объясняет, что Ихад Минамагидим, кто-то сказал, просто ранее объясняет, кто это, говорит очень коротко, и объясняет Раши, кто это был, Ифраим. Ифраим, Ифраим это значит второй сын. Второй сын Йосефа, которого потом Яаков поставит первым, как мы увидим, да? И он, это именно Ифраим. Почему? А Ярагиль Лифне, так говорит Раша, Ярагиль Лифне Яаков Баталмуд. Он учился у Яакова, приходил к нему, значит, был у него часто, и, значит, Яаков с ним занимался, учился и так далее, обучал его. Ну, учил Тору. Хорошо. И вышехала Яаков Эрец Гошен, а и вот когда он заболел в земле Гошен, вот здесь мы говорим, да, что там дальше приводится так, и было после этих событий, Йосеф сказал Йосефу, ина авиха холе, вот отец твой больной. Это Раш разбирает, кто сказал. Кто сказал? Ифраим сказал. Почему? Потому что Ифраим, он был, значит, учился у Яакова и так далее. И вот, да, и что он ему говорит, что когда заболел Яаков, то пошел Ифраим к своему отцу в Египет, потому что это было в земле Гошен. Они жили в земле Гошен. Да, земля Гошен, ну, это... Мы тоже разбирали, где она находится, по-моему, там где-то она была пустына, но вроде не... недалеко от Мицраим, то есть от города Мицраим, от столицы. И в Аллах Ифраим Ицло Эцелявивле Мицраим Леогидло. И значит, и Йосеф был в Мицраиме, то есть в самом городе. В городе, в столице, скажем так. Да? Помним все это, мы разбирали это подробно, что там, зачем так было и так далее. И он пошел ему сообщить, что его отец заболел, да, в Иках Эчней Банавымо, и он взял, значит, Йосеф взял двух сыновей с собой, Имо, Эт Минашева, Эт Ифраим, Минаше Ифраим, да, значит, Минашева Ифраим, Ваягед, значит, так, что, зачем он их взял? Дыши вархим лифном утоос. Говорит Раши, чтобы он благословил их перед смертью, чтобы Яков благословил его сыновей перед смертью. Это целая история с благословением, мы еще подойдем к ней. Но сейчас мы посмотрим, что здесь Зоар объясняет. Зоар рассказывает интересную вещь. Говорит так. И вот после этих событий он заболел. Заболел. Что значит заболел? Холе. То есть он понял, что он умирает, и он заболел. И значит, было ясно, что значит он заболел перед смертью. Ома Равуна, говорит Равуна. Мы сейчас смотрим Зоар. Интересно, саму идею он приходит нам рассказывает. Как ламадну? Так мы учили. Баямим кадмоним терем шиба Яаков, а я Адам бешальва бабитом. В начале, в первые времена, объясняет нам Зоар, как происходит история, это самого себе интересно. В начале, еще до Яакова, Авраам, Исхак, Яаков, до них там в начале, ну скажем, до Яакова в общем-то. Да, реальность была другая, то, что говорит нам Зоар. Какая реальность? Это нам немножко непонятно, но если мы вот это дело поймем, можем понять многие процессы, которые происходят в мире. Что есть много разных процессов, вопросов и так далее, и люди путаются. Но я часто объясняю различные вопросы в рамках этой позиции. Что он говорит, что в те прошлые времена до него, до Яакова, а я Адам Башальба Бабито, человек сидел спокойно в доме, в спокойствии и так далее, и в Икшейге Змоноль Амут, когда пришло ему время умереть, а я Мед Блихоли, он умирал без болезни. То есть так не было понятия болезни, это нам говорит Зоар. До того, само по себе понятие болезни, странная вещь, кто-то придет сказать, если рассмотреть, почему вдруг человек болеет. Ну, сегодня есть разные объяснения, микробы там и так далее. Да, вирусы, микробы или там еще различные проблемы и прочее. Но это не объяснение, это как-то, это рассказ, как происходит болезнь, как она приходит, каким образом, но почему она приходит, как вдруг, если у человека болезнь, он заболел. Приходит, говорит он, что до этого не было такого понятия вообще болезни, до Яакова. Мы уже видели что-то похожее. Что похожее? Мы сказали, что когда насчет Ицхака, помним, да? Что насчет Ицхака, он стал старый, так написано, что он был, да, закен, не стал, постарел Ицхак. Почему постарел? И там надо объяснять это, что он постарел и так далее, что он был уже старым, глаза его не видели, если помните, мы там разбирали этот вопрос. Там имелось в виду так, что он постарел, что значит он постарел, что до него не было старости. Но Ицхак пришел и говорит, если нет старости, это проблема. Он помолился Всевышнему, чтобы Всевышний дал ему знак, старость. Да, дал знак, когда человек умирает, что поскольку он, то есть, говорит так, что до Ицхака каждый человек родился, мы что там знаем, много разных вещей мы учим там, что были, люди жили до этого, до потопа по 900 лет, по 800 лет, по 700 лет, и даже после потопа жили довольно много, и там совершенно не то, что мы наблюдаем сегодня. И вот приходит, он говорит, старости тоже не было. У Ицхака, да, до Ицхака не было старости. И он попросил Всевышнего, говорит, чтобы человек должен знать, когда он приближается к смерти. Так он говорит Всевышнему, чтобы мог сделать чуву, чтобы человек перед смертью мог сделать чуву, поэтому старость дает ему какой-то знак, он знает, что он приближается и так далее. Поэтому, значит, да, и тогда он стал старым, Всевышний начал старость с него. Здесь приходит с Яаковом нечто другое. Значит, да, обычно до Яакова все были здоровыми, не было болезни. Киван Шиба Яаков, поскольку пришел Яаков, Бикеш Мелифная Кадош Баруха, он попросил у Всевышнего, Амалу и говорит ему, Рибоно Шельлям, господин мира, им Тов Лифанейха и Вакшеха, значит, если это хорошо при тобой, я попрошу у тебя, Шихле Адам Шаним... Ошлаша, Шнаем Ошлаша Ямим, в Ахарках Ясавлямо, попросил он, чтобы перед смертью человек заболел хотя бы один или да, как, два или три дня, чтобы он был больным перед смертью. Почему? Да, чтобы он был больным перед смертью. Почему? Где еще и цавели бито? Чтобы он знал, что он сейчас умирает. И цавели бито, я не знаю, что это и цавели цва, ну, чтобы он мог распрощаться с семьей, сказать им, что он им назначает, что он передает, что и так далее. Ну, закончи все свои дела в этом мире, закончи семьей, чтобы не умер сразу вдруг. То есть получается, что тогда до этого времени не было болезни, а приходило время, человек умирает. Все, выходит. А тут приходит Яков, не так это не подходит. Просит у Всевышнего, чтобы он заболел, и хотя бы несколько дней был перед смертью, чтобы он был больным, чтобы был знак для человека. Где еще и цавели бито, что мог как-то распрощаться со своим домом, ну, в смысле, сказать им, не знаю, назначить им, дать им, как это цава на русском, на это, да, как это цава, наследство, уже не помню, передать наследство, там вот, ну, это цава, да. И напишут это такое, как вот сва, не помню, как на русском это говорят, не принципиально. В Ахарках и Асепелямо, и после этого уйдет к своему народу, в смысле умрет. Где еще цавели, да, вы еще, а, где еще, значит, чтобы он смог распрощаться с домом, сделал чуву, в Яшум и Хатам, и исправился, чтобы сделал чуву. Для этого, то есть получается, болезнь перед смертью, для того, чтобы человек мог, ну, закончить свои дела, скажем, одно, чтобы сделал чуву. Интересно, мне здесь сразу поднимается вопрос, а Ицхак уже просил это. Ицхак так говорил, что человек сразу умирает, ну, пусть будет старость, пусть будет старым. И тогда, поскольку он старый, то тогда он будет знать, что уже приходит к концу. Ну, тоже достаточно, видимо, это недостаточно. Старость тоже продолжается какое-то время, а тут перед смертью несколько дней. Перед смертью просит Яаков, чтобы Всевышний дал ему знак, что он умирает, чтобы он мог сделать чуву последнее перед последним это, да, удивительная вещь сама по себе. Амар ло акадош боху, говорит ему Всевышний, яфе амарта, хорошо ты сказал, ваатати есиман лезе бавлям, и ты будешь знаком для этого в мире. Боурэ макатува, иди смотри, что здесь написано. В Йомер Йосеф ина виха холей, говорит, и сказал Йосефу, вот отец твой больной. Машилоя кахле адам кодым лахэн. То есть, Тора рассказывает, что вот пришли к Йосефу, сказали, что его отец больной. Почему здесь нужно рассказывать? То есть, как бы рассказывает новую вещь, что он больной, что такого до сих пор не было еще в истории. В истории до этого не было понятия больной. И он здесь, значит, заболел для того, чтобы это, перед смертью. Это то, что здесь нам говорится. Ясно, в наше время мы видим, что человек не обязательно, что он болеет и умирает, хазушон, да, есть, болеет, выздоравливает и так далее. Это дальше он разбирает зору, в чем здесь идея. Но сама по себе суть, о чем мы здесь говорим, это интересно. То есть одна из, да, мне всегда это удивляло, вот да, сегодняшние исследователи, разные ученые и так далее, они делают рассуждения о древних мирах. Мы о древности, что там было в древности, там делают какие-то раскопки, еще что-то, находят разные вещи, делают разные расчеты, мир был столько-то лет, столько-то, кто-то говорит 13 миллиардов лет, но это по другим расчетам. Кто-то там еще говорит много миллионов лет, там первобытные, не первобытные, всякие вот сказки рассказывают, которые, сказки в смысле, потому что на самом деле четкого подтверждения этому нету, потому что все утверждения, которые приходят, там и говорят на основе вот этих вот разных исследований, где-то я разбираю подробности этой идеи археологии, как она работает, да, и вот все эти выводы, которые делают там. Это понятно, что находят различные, это интересно, что находят различные события, что находят различные, вот, различные, да, там в археологии различные факты, что-то там находят. Что находят? Не находят что-то такое, которое бы могло бы рассказать и показать, как события были по-настоящему. находят какие-то осколки того, камни того, какая-то запись, какое-то слово, кто написал, как написал, иди знай, кто он такой, может быть, какой-то сумасшедший, неважно, но нашли вот это свидетельство чего-то, еще что-то. То есть, и приходят, и находят много разных находок о древних, и начинают делать выводы, строить картину того мира по каким-то осколкам, по каким-то этим. Ну и что? А проблема в том, что все эти вот информации, вот все вот эти вот, ну скажем, осколки, след, то, что они находят, они очень противоречивы. В принципе, из одних можно прийти к одному выводу, из других можно прийти к другому выводу. Есть много разных вещей. И вот построить всех в одну какую-то схему, даже просто построить какую-то схему невозможно. Что делают? И как, ну как идет науки, как это наука? Здесь как бы называется наука, в науке как это происходит? Мы видим различные события в мире, да, различные вот явления. Не видим, то есть как в науке идет? Есть строить теорию. Каким образом? Что значит теория? Это значит, нам говорят, как функционирует мир, мир природы. Законы природы, да, то есть хотят найти закон природы. Что такое закон природы? Что происходят какие-то события, на первый взгляд они происходят случайно или еще как-то, непонятно почему и зачем. Если же я как бы открываю некоторый закон природы, это некоторый порядок, который стоит за этими событиями. То есть сам закон природы я не вижу, я вижу события, предполагаю какую-то закон природы, то есть некую закономерность, некоторую идею, что в рамках этой идеи есть определенная закономерность, что события должны идти по этой закономерности. И смотрю в мире на явления, если они соответствуют этому порядку, этой теории. Если да, хорошо, если нет, я исправляю теорию и так далее. Это то, что работает, так это в мире работает. Но ясно, то есть как бы... Я не вижу сам внутренний мир, причины событий. Я вижу внешний, то, что сверху, то, что происходит, результат. События, которые происходят. Не вижу, почему они происходят. Но я хочу понять, почему они происходят. И тогда, ну, поскольку я не вижу, я предполагаю. Это идея теории, сначала гипотеза, потом проверяют теория, потом доказывают, доказано. Что значит доказано? Это значит, что в науке, как это, предположили какой-то вот какой-то закон, какую-то идею, почему должны происходить такие, почему происходят те или другие события, и смотрят в экспериментах, то есть в жизни, если они происходят по этому правилу или не происходят по этому правилу. И если они же происходят по этому правилу, если только немного явлений, то эта гипотеза превращается в теорию. Если появилось 2-3 явления, которые соответствуют этому правилу, значит уже теория. А если много раз проверили и увидели это в жизни, что оно соответствует этой теории, то тогда это уже называется доказанная теория. Да, да и доказано как-то называют это дело. То есть это принцип, как это? Ну там что? Там есть эксперимент. Эксперимент, то есть я вижу перед собой событие, у меня есть теория, я не знаю, если эта теория оправдается или нет. Давай проверим, то есть мы не видим все события, и для этого нужны эксперименты, которые создают какие-то особые ситуации, в которых могут проявиться те события, которые мы обычно не видим, да, для того, чтобы увидеть больше, ну, тот, кто занимается этим, знает хорошо. И тогда, значит, если действительно находят это как-то... что оно соответствует этому правилу, то доказали. Вот есть доказательства, да, что, значит, действительно, то, что мы предположили, как будет себя этот процесс вести по нашей теории, и вот мы увидели в результате, что так оно произошло, значит, теория доказана. И тогда говорят, что эта теория доказана, и даже истина и так далее. Тот, кто понимает хорошо, понимает, что это все равно не абсолютная истина. То есть... В конце концов, мы знаем, что теории, в конце концов, ломаются, изменяются. Вдруг появляются новые события, явления, которые раньше не видели, и они нарушают это. Надо изменить теорию. Иной раз полностью отбрасывается эта теория, предлагается другая теория, так что объясняет и предыдущее явление, и новое явление. Спрашивается, а что же было до этого? То есть теория прямо противоположна, как, ну, я не хочу так сильно входить в эту тему, но кто знает, как сила притяжения Ньютона и теория относительности. Прямо противоположна, это как бы взгляд, картина мира, внутри мира, не то, что мы видим, а то, по каким причинам, почему происходит, почему тело падает, это. Что есть сила притяжения, кто сказал, кто-то ее видел, никто ее не видел. Искривление пространства тоже никто не видел. Но это две теории, которые предлагают сначала одно, потом другое, появились новые события, отбросили предыдущее, предлагают сейчас новую теорию, новое это. Но это новая картина мира. Она в принципе отрицает полностью предыдущую картину мира. Получается, что предыдущая картина была просто неправильна. А ей посредством нее можно было объяснить многие явления. Да, можно, даже когда теория неправильная, по сути, не это, да, ей можно объяснить ряд явлений. Когда появляется новое явление, уже не входит, значит, может быть, эта теория, мы ее отбрасываем, строим другую теорию. И иной раз полностью противоположно с точки зрения своей сути. Как то, что Ньютон говорит, что в каждой массе есть обязательно сила притяжения, какое-то качество, которое притягивает другую массу. Приходит этот Эйнштейн, или кто там, не принципиально, Лоренц, приходит и говорит, не так. Нет никакой массы, какой-то силы, которая что-либо притягивает. А что, если искривление пространства, совсем другая картина мира. Он полностью отбросил, просто люди не всем понимают, приходят, говорят, что это не расширение предыдущей теории. Нет никакой расширения. Предыдущая теория была отброшена полностью как неправильная, и принята на вооружение новая теория. А как же работали до сих пор с этой? Можно. То есть, и мы уже заранее знаем, что эта новая теория, она тоже какое-то время будет отброшена, заменена другой. Так мы же заранее знаем, что она тоже неправильна. А на самом деле, какой правильный взгляд на эту вещь? Правильный взгляд, что всякая теория – это некоторая модель. Модельник не является сутью, модель не является абсолютной истиной. Модель – это некоторая схема, по которой мы пытаемся вот объяснить что-либо. Может быть, реальная ситуация совсем другая, но мне достаточно вот это вот как бы приближение, кто-то называет это приближением, некоторая модель, посредством нее я могу объяснить те или другие явления. Но это в науке, и в науке, в экспериментальной науке, там это оправдано. Как оно оправдано? В конце концов, мне не принципиально, не важно, если я прав или не прав, есть сила притяжения, или есть искривление пространства, или какие-то другие вещи. Не принципиально результат для того, чтобы использовать это для различных вещей. И если эта модель, первая, она работает и дает результат, а я это проверяю на экспериментах, то все хорошо. Если эксперименты мне показали какое-то изменение, что оно уже не устраивает меня, то тогда, да, я могу поменять. Нет проблемы. То есть, когда я начинаю относиться к этому как к абсолютной истине, к теории, не как к модели, а как к абсолютной истине, то тогда это уже называется язычество, идолопоклонство. Я беру какую-то материальную вещь и делаю из нее как бы Бога, который источник, причину творения. На самом деле это не так. Это ладно. Это как? Там есть некоторые оправдания. На самом деле, тот, кто понимает, нет проблем в науке. Если мы только для использования, то это можно. Нет, даже если она неправильная, она всего лишь модель. Я понимаю заранее, что она неправильная. В общем-то, любая теория. Теперь, приходит нам в археологии совсем другая картина. Тоже как бы строить теорию. Ну что, они находят различные находки. И в находках... И эти находки, они очень противоречивы. Можно построить миллион теорий, как все это произошло. То есть они хотят построить картину мира, которая была в прошлом. В экспериментальной науке хотят построить картину мира, которая стоит, функционирует сейчас и стоит за явлениями, которых мы видим явление, но не видим эту внутреннюю картину. Так мы хотим ее нарисовать в своем воображении. Это ладно. А они что хотят сделать? Была история древняя. Что там было? Никто из современных там не был. Не знает. А решает, как, ну, у нас есть, как мы знаем, у нас есть свидетельство, мы знаем, нам рассказали поколения, твои отцы и так далее. Свидетельство, Тора там рассказывает, передача, традиции, у кого-то осталось, у кого-то не сохранилось, так оно было и так оно было. Они приходят и говорят, нет, мы на это не полагаемся, потому что это сказки, легенды, иди передавали, там обманывали, что-то придумали в поколениях, нет. Это спор, это метод современного как бы подхода к этому, к истории. И приходят, говорят, что там было на самом деле, что когда мы смотрим на, какая была действительно, какой был действительно мир, раскопки. В раскопках нет информации как таковой полной. Там не то, что раскопали бы кого-то, и он рассказал бы, как оно было, то тогда я еще понимаю. А то, что они находят, ну, может дать на это миллион объяснений, почему, что это, к чему это относится и так далее. И они противоречивые, поэтому можно построить теории. И это они строят теории, предлагают. Вот такая была картина мира. Откуда ты это взял? Вот у меня доказательства из археологии. Какие? Вот эта находка, эта находка, эта находка и так далее. То есть что он сделал? Он выбирает из всех находок то, что поддерживает его теорию, и отбрасывает все те находки, которые противоречат этой теории. Он построил. Другой человек приходит и говорит, нет, другая была картина древнего мира. Как? И он строит другую теорию, берет обратно те находки, которые его устраивают, и те другие находки, а эти, значит, отбрасывают и так далее. Так это работает в этой современной археологии. И называют это как бы наукой. Ну почему наукой? Вроде бы похоже делает, да? Она же тоже делает, строит теорию, проверяет на вот этих, на каких-то там фактах и так далее. Но на самом деле это не наука, это называется подгонка. То есть он вначале предполагает какую-то вот картину мира, ту, которая ему нравится, ту, которую он хочет. И он хочет ее доказать. И приводит различные находки, а есть другие находки, это ему неинтересно, которые противоречат ему. Он, значит, идет с этим, считает, что это правильное. В отличие от экспериментальной науки, что перед экспериментом он не знает, каков будет результат у эксперимента. Может быть такой, может быть такой, может быть подтвердить его теорию, может быть опровергнуть. А он это же не делает эксперимента. А что он делает? Берет перед ним кучу находок, он из них выбирает то, что ему подходит. Совершенно другой принцип. Это с точки зрения как науки там подходит эта проблема, да? Это не научный метод, это псевдонаучный метод. Ну, не важно, это назвали наукой там, и так далее. И наука сама по себе тоже не дает истинную картину мира. Но там нет проблем, потому что там мы хотим только ее использовать. А в этом смысле нет проблемы, что картина, она не точная. А здесь мы же хоть утверждаем какое-то утверждение абсолютное. Так был мир построен, так была история. Как же можем утверждать вот по каким-то там, по какой-то теории, это значит придумал какую-то вот, сначала как, ну и как науке похоже, да, сначала придумывают какую-то идею в своем воображении, а потом пытаются найти подтверждение этому из различных фактов, ну в науке из экспериментов, а здесь из различных находок в археологии или еще там где-то. Но здесь это подгонка, да? И поэтому это, да, и утверждение абсолютности. То есть вот так оно было. Как так? В науке нет утверждения абсолютности. Так это мы наблюдаем, может, это модель, то, что не язычник в данном случае науки. Это идея модели. А там, он строит как бы тоже модель прошлого мира, истории, модель истории. Хорошо, но мне же интересна модель. В истории мне нужно знать, если она так была или так не было. А просто предложить модель, вот может быть так оно было. Ну может быть, все, что может быть, мне мало интересно. Да? Мы же говорим о абсолютности и так далее. Поэтому мы, у нас это по-другому работает. У нас мы считаем, что единственный способ абсолютный, чтобы узнать истину, как построена картина мира в прошлом, как она была, как история была, это свидетельство. Люди, которые были там, они могут рассказать, кто был там. Это кто был там, у нас передается по традиции. У нас были передачи, передается. А спросит, а вдруг там что-то изменялось, что-то придумал. И на этом, знаешь, нужно просто проследить, каким образом передавалась информация в еврейской традиции. Во всех традициях действительно это так. Там придумывают посередине разные, могут все что угодно. Там бабушка рассказывала внучке, когда укладывала ее спать, какие-то сказки. И та, значит, что-то помнила, и потом рассказывает своей внучке и так далее. А в еврейской передаче не так. Это в каждом поколении миллионы или сотни тысяч, десятки тысяч учеников, которые этим занимались, исследователи, в каждом поколении передавать в точности, получить то, что было в предыдущем поколении, передать в точности в последующее поколение. И оно сравнивалось, потому что было много источников, много разных этих исследователей, ну, раввинов в разных местах. И можно было сравнить между ними, что если есть там противоречия или нет, поэтому видим разные споры и так далее по каким-то отдельным моментам. И так далее. То есть и невозможно здесь вести что-то, придумать что-то новое, сразу же это подымутся сразу несколько из разных мест, скажут, что это не так, потому что мы учили по-другому. Кто-то придумает какое-то событие в древности и скажет вот так-то и так-то, придет к евреям, евреи скажут, подожди, а вот... И в этот рав говорил так, на прошлом поколении, а у другого так, говорил третий так. Все они говорят о какой-то общей картине мира. А ты приходишь к нам со своей сказкой, какой-то новой историей. Мы тебя не принимаем. Поэтому не приняли Иисуса в свое время, не приняли, Мухаммед, кто там это был, да, Мухаммед, вроде, да. И так далее, они приходят, говорят, я пророк, я тот-то, кто ты такой? На каком основании? Вот мне это сказали и так далее. Тоже одна из этого. Не принимается, что кто-то что-то приходит и скажет. Передача, для того, чтобы передача была принята с предыдущего поколения в последующее, мы не принимаем любую историю, сказку кто-то рассказал, а только которая проверена досконально в предыдущем поколении. У тех людей, которые не принимают ничего, кроме как то, что получили с предыдущего поколения, проверено досконально и так далее. Где-то там разбирали это доказательство по индукции. Ну, в принципе, как бы то ни было, тот, кто проверит, как проходит традиция, еврейская традиция, то тогда совсем у него как бы изменится это мнение по этому поводу. Но обычно люди не знают этого, не знают, как передается это вот знание, как передается еврейское знание. И обычно, когда говорят слово «традиция», ну так переводим на русский язык, да, традиция. А люди сразу думают, что такое традиция. Традиция – это когда бабушка рассказывает внучке перед сном какую-то сказку. Это традиция. Так это в других народах. И так они переводят, сразу понимают, так и не знают, что там они рассказали. Но в еврейской традиции это не то, это исследование, глубокое исследование в каждом поколении. Проверка, сотни проверок на каждое утверждение. Из различных источников, которые снова основываются на предыдущих поколениях и так далее, и так далее. Там просто нет возможности как-то изменить. Это понятно. И это картина мира. Теперь, и вот это ладно. И вот приходят эти археологи и предлагают какую-то картину мира, такую, другую, ну раз очень смешные вещи. И приходят к разы, и тогда они опровергают то, что написано в Торе. То есть опровергают ту еврейскую традицию. Вот. Мы нашли там так, по нашей теории оно было так, происходило так. Много разных вещей, не буду приводить примеры. Да, где-то я там привожу, там, да, не раз меня там спрашивали, а что с этим, как его, да, что евреи своровали Тору у кого-то, и до них был там, забыл уже, как его зовут, да. Ну, из арамеец какой-то один там, царь, что еще было. Так, там вроде в нем нашли законы, которые похожи на законы Торы и так далее, и так далее. Тоже спрашивают разные вещи. Я там везде там отвечал, да, как это работает, какой принцип-то. Да, ну, не принципиально. И вот, и в чем, ну, что я хотел здесь сказать, в чем здесь суть? Когда, да, Хамурапи, кто-то привел, да. Хамурапи, законы Хамурапи, там нашли как бы похожие на, в Торе есть законы, похожие на законы Хамурапи. И вот это, что значит похоже? Там несколько вещей, которые похожи, я объясняю простую вещь. Законы Торы как они говорят, на самом деле не евреи, они утверждают так, вот евреи приходят нам с Торой, как бы евреи принесли Тору, а на самом деле эти законы, которые в Торе, уже были раньше, и приводят это кодекс Хаммурапи, что-то такое там, да, что там есть похожие. Что значит похожие? Там какие-то, ну, по-настоящему похожие, а не законы, потому что законы, это у нас, это надо смотреть, Шулхан Арух, это там множество деталей, множество событий, множество... а у них там какие-то там общая какая-то картинка каких-то законов. Ну ладно, но в любом случае похожие, что это значит? Объясняем все, что на самом деле евреи не придумали Тору. То есть те приходят и говорят, вы пришли с Торы, то есть вы придумали Тору, а на самом деле вы не вы ее придумали, а раньше вы ее своровали у кого-то. Отвечаем, мы ее не придумали. Мы не евреи придумали Торы. Евреи получили Тору от Всевышнего, они не придумали. Поэтому начало Торы это не из того, что евреи, значит, там ее придумали. Начало Торы приходит от Всевышнего. И на самом деле Тора и законы Торы, они были до этого тоже. И это мы знаем, что Авраам, Ицхак и Яков, они выполняли законы Торы. И там хотя бы колено Леви находилось в Египте, изучало Тору. Здесь мы учим, что Яков обучал Тору этого, да, Ефраима. Обучали Тору, Тору учили еще до этого. И во время получения Торы не придумали Тору, не придумали законы Торы. Было до этого. Где она была? На самом деле, как мы учим, Тора была еще до сотворения мира. Законы Торы были еще до сотворения мира. Более того, как сказано в Мидраш, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Мир был создан по Торе, так мы это тоже разбирали. Теперь, и эта Тора, эти законы были даны прежде всего Адаму. Адам должен их выполнять. Да, то, что у него это, она включалась там в одной заповеди, но она включалась там все вот эти 613 заповедей. Что это, в принципе, Тора? 613 законов. Потом он передал это Ноху. Нох передавал дальше. Шит. Там во всех поколениях учили Тору. Законы, кто-то, ну, праведники, те, которые хотели, был Ханов, были эти, все учили Тору. После потопа был Нох и сыновья, обучали Тору. Конечно же, какие-то отголоски попались в Хаммурапи. Ну, попали они к нему, да, не было секрет. Ну, какие законы? Пускай откроем ты любой закон, то, что там он там написал одно предложение по какому-то закону. У нас целые книги со всеми деталями, и это за этим законом. Ну, а что там Хаммурапи имел в виду во всех ситуациях, как и что и так далее. Да, понятно. Какие-то отголоски дошли до всех, но и не только Хаммурапи, и другие знали, и Авраам, Ицхак, и Яков. То есть Хаммурапи был во время Авраама, в общем-то, насколько я не ошибаюсь. Да, и так далее. Это ответ. То есть те пришли, говорят, вы, евреи, да, как бы придумали Тору, а на самом деле не вы придумали, а Хаммурапи ее придумал. И Хаммурапи тоже не придумал. Всевышний дал нам Тору. Он что-то там услышал, несколько этих, кто сравнит кодекс законов Хаммурапи и Тору, то есть все законы, которые мы учим, это надо сравнивать с Талмудом, мы говорим здесь про устную Тору. Весь Талмуд, Шулхан Арух и так далее, книги по всем деталям и деталям законов, даже сравнить невозможно, это как детский сад. А то, что он получил какую-то информацию, ну, получил, многие получали. Это как бы одна из идей вот с этим, то, что, да, там отвечает, вот Хаммурапи и так далее. Вот нашли у него и так далее. Это тоже одно из заблуждений вот этих вот археологов и так далее. Нашли, а кто написал, зачем написал, почему написал, откуда взял, этого не знают. Приходит сразу строится теория. Если евреи получили Тору, как это, у них начинается Тора, вот, после того, что они вышли из Египта, у Хаммурапи есть что-то похожее, значит, что? Какой вывод? Те-то были раньше, какой вывод? Эти переписали у этих, это вывод. А кроме этого нет других возможностей. Еще куча возможностей, я могу описать, как могло попасть к Хаммурапи вот эти вот какие-то там сведения, истории и так далее. Но это принцип, он приходит и строит, как это, экстраполяцию. Как это, теория, это теория. Как вот у еврея появилось в этот момент, у Хаммурапи было, что-то было раньше. Какой вывод? Откуда взял Хамурапи? Но он не мог взять из Торы, потому что Тора еще не была дана. А откуда он взял? Откуда? Но у них нет фантазии больше не работать дальше. Значит, обязательно евреи взяли у Хамурапи. Но на самом деле евреи не имели отношения к Хамурапи, не нужен был ему, не получили от Всевышнего. И Авраам знал, и Ицхак знал, и они тоже не получили от Хамурапи, получили. Авраам получил от Шема. Яков, скажем, что когда он вышел из Израиля к Лавану, он пришел туда, по-моему, на 14 или 11, я уже не помню, да, 14 лет, по-моему, позже. А где он находился? Находился в Ешиве, Шем Вевер. Ешива, Шем Вевер, что они изучали все законы Торы. Где эти были Шем Вевер? В том месте, где находился Хамурапи. Там была Ешива. Так он что-то там проходил рядом, что-то услышал. И там что-то написал у себя. Ну, написал, ну так что? Да? Интересно. А у тех же нет возможности. Они смотрят, нашли это и строят теорию. Это теория, она может, ее может десятки теорий построить, как это произошло. Ну, не принцип, но это принцип. И приходят, говорят, это как бы абсолютно знание. Если предлагают, говорят, ну, может быть так. Ладно, может быть так. Может быть вот по-другому, может быть еще каким-то образом. Но не абсолютная истина. Они приходят и устанавливают нам, как абсолютно вот так оно произошло, больше и никак иначе. То есть в этих вопросах нас интересует абсолютность знания. В науке нас не интересует абсолютность, а достаточно модель, потому что нам нужно только для использования, нам это не мешает. А здесь нет, поэтому называть эту вещь наукой и так далее, это чтобы запутать людям голову, чтобы они не смогли разобраться, что к чему, где собака зарыта, какова истина, это проблема. То ладно. Это значит, это как бы у них путь, строят теорию, то, что было раньше и так далее. Это как бы одна сторона, что у них путаница. Другая сторона, они приходят и делают предположения. Основные предположения всех их теориях какие? Что мир, который сегодня, он такой же был всегда. Что значит всегда? Законы природы, они были такие же. Так же функционировало все, как сегодня есть законы природы, они постоянные, ну вот, как они утверждают, да? Законы природы постоянные, мы только их изучаем и так далее, открываем, но они вот есть, и это, откуда они взяли, что это так? Проверили на эксперименте, где проверили? Проверили на каком-то отрезке времени, очень, да, сколько, 100 лет, 200 лет максимум, сколько лет происходит это вот современное способ исследования экспериментальный. Да, ну и что? Что проверили? И теперь делают экстраполяцию на десятки тысяч лет, до каких пор они там говорят. На множество лет, тысячи или десятки тысяч, или сотни тысяч лет, ну раз на миллион лет. Вот такая была природа. Кто сказал, что такая была природа? Сегодня она такая. А может до этого была другая? Может быть, законы природы были другими, может быть, процессы происходили по-другому. Почему вдруг я должен предположить, что было что-то другое? Ну, может быть, нет, может быть, да, может быть, нет. Но у нас есть традиция. А традиция, она более точна, чем их предположения, как мы сказали. Намного более точна. И мы видим в истории, что нам говорит в истории, что были разные изменения. Хотя бы в Торе. Раньше жили по 1000 лет. До потопа была одна история, одна природа, после потопа другая природа. До потопа там не кушали мясо люди, после потопа стали кушать мясо, как мы учим. И еще множество разных деталей. Мы видим, что процесс происходит как бы вот в мире, так в всяком случае в нашей традиции, в нашей теории. Сказано, что мир он менялся, он не был одинаковый. Он всегда менялся. Если мы входим больше в еврейское знание, то процесс изменения, он очень детальный, происходит. Последнее изменение, это было после сжения второго храма и так далее. Мы немножко разбирали где-то это, да, в чем было изменение. Во время первого храма были открытые чудеса, то есть не, да, другая реальность. Во время второго храма была другая реальность, при выходе из Египта другая реальность, до этого в Египте, до этого и так далее. Есть разная реальность прямо в физическом мире тоже. Не только вы в понимании это, в природе людей. В природе людей явно была другая природа. Да, это мы знаем, ну, хотя бы из возрастов и так далее. И мы также это знаем, что природа людей была другая. да, силы другие, возможности другие. Как мы это учим, что нет эволюции, да, есть деградация, да, нет развития, есть деградация. То есть наоборот, есть середат дуро, так мы называем, спуск поколений. Что первые поколения, они были намного выше в своих возможностях, способностях, силах, изучении, дознании и так далее, и так далее. Нам вот современное это, как бы, знание тоже приходит рассказать прямо противоположно, сказать, что первые были примитивные, а мы вот сейчас такие умные и так далее. Почему же у нас там, я знаю, как это, айфон есть? Ну, есть айфон, если в каком-то там негра, дикаря, там, который, я не знаю, людоеда, тоже есть айфон. Так что он теперь самый такой современный, это, да? Это интересная вещь. А возможности людей, тоже мы это разбирали, почему как вдруг, почему в древности не делали технологии, почему делали технологии, не хочу расходить в эту тему с технологиями. Но в принципе приходят, говорят, вот технологии, значит мы умнее, мы способнее. Они были дикие, примитивные, ничего не знали. Из этого исходит вся концепция построения картины древнего мира. Но мы видим прямо наоборот. Первые поколения были намного выше, знали больше и так далее. Почему они не, у них не было технологии? Во-первых, им не надо было. Во-вторых, они стремились достигнуть совершенства не посредством внешнего мира, что это усовершенствовать средства, орудия, как это сегодня. Что такое технологии? Это взять окружающий мир и использовать его, то есть совершенствовать окружающий мир для того, чтобы достигнуть какие-то цели. Человек хочет куда-то полететь, он строит какой-то аппарат, самолет, чтобы туда полететь. В древности сила разума была настолько велика, что они могли, скажем, перемещаться в пространстве благодаря силе разума. То есть они стремились к совершенству своих сил духовных, чтобы развить свою внутреннюю. Это была сила, была другая психология. Я не говорю о евреях, евреи это понятно, это другой разговор. Говорю о вообще люди, обычные люди. Они тогда развивали различные способности, внутренние способности, чтобы достигнуть каких-то целей. А в наше время, чтобы достигнуть каких-то целей, развивают окружающий мир. Тогда это считалось позорно, то есть с точки зрения психологической, неприемлемо, как это можно. Для них, как мы учим, это переходной этап, это был, когда там в Риме и так далее, что там у них все эти инженеры, ученые и так далее, это были рабы и были презренные люди. Почему? Потому что так было в психологии. До них еще, там еще у греков и так далее, была, еще оставалась идея, что совершенство, оно должно быть в душе, в разуме, в сознании, а не для того, чтобы делать какие-то... Да, делать какие-то там совершенствовать какие-то камни, металлы и так далее, и так далее. Это идея психологии. Так это воспринимали мир. Потом люди изменились. Ну, если идти дальше в историю, когда люди стали меняться особенно, теория Дарвина и так далее, то есть в какой-то момент люди решили, то есть как это, приходит Дарвин и говорит, что человек пришел из обезьяны. Каким образом он пришел к этому выводу? Потому что человек похож на обезьяну, а обезьяна похожа на человека. Тоже логика. Что значит, а раньше люди не видели, что человек похож на обезьяну? Тело его похоже. Раньше не видели обезьян, видели, не видели человека, видели. Почему никто не пришел к этому выводу? Почему только Дарвин пришел к этому? Ну, не имеется в виду сам Дарвин, а вот его поколение приняло это. До этого были такие теории, но их никто не принимал. А вот так, что поколение это приняло эту точку зрения. Почему? По простой причине. Потому что до этого они видели разницу между собой и между обезьяной. Правильно, что тело похоже, но у меня есть разум, обезьяны этого нету. И они видели эту разницу. Спуск поколений дошел до такой точки, что люди перестали видеть разницу между собой и животным. Она кушает, и я кушаю. Она там размножается, я размножаюсь. Она спит, и я сплю. Чем я отличаюсь от животного? Посмотреть сегодня на человека в его поведении, в жизни, в психологии. Во многих людей действительно какая разница, что человек делает, то, что животное не делает. Ну, айфон, вон, дай обезьяне айфон, он тоже будет обыграться. Да, это интересная вещь. Да? И тогда, то есть, люди дошли до такого уровня, что они перестали видеть разницу между собой обезьяной и животным. То есть, разница, что преимущество человека в его особом разуме, это перестали видеть. Потому что в каком-то смысле потеряли это преимущество. То есть дошли до такого уровня. Поэтому приняли это с легкостью, да? Что вот человек пришел за обезьяной и так далее. Да, это тоже как бы точка зрения такая. Да, тоже одна из вот заблуждений это. Но на самом деле первые поколения были намного выше в своих возможностях и способностях, то, что мы учим. Есть другая сторона, почему сегодня пришли к этому выводу. Это мы знаем тоже из психологии, чем, ну, такой, мы, тот, кто знает жизнь и мир людей, знает это. Чем человек меньше себя представляет, тем больше он себе думает. Мы это хорошо знаем. Чем человек умнее, больше знает, он более скромный, обычно, не всегда, но обычно, более как бы он понимает, что есть еще умные люди и так далее. Когда человек глупее, чем он себя считает умнее всех остальных. И это мы можем сказать про все поколение наше, да, чем оно, да, поскольку оно дошло до такого уровня, оно считает себя больше, умнее и сильнее, чем предыдущее поколение. Ну ладно. Во всяком случае, это что мы здесь говорим. Теперь получается, что в истории, как мы утверждаем, да, история, картина истории, мы ее строим, во-первых, на своих знаниях, а не полагаемся на разные археологии и так далее, в принципе. Ну, кто-то хочет подтвердить, есть, которые приходят и спорят там с этими учеными и доказывают им, что на самом деле археология тоже подтверждает все, что говорит Тора, то есть находит те находки, которые эти. У меня тоже было не раз спор, не раз были споры на эту тему. Находят находки, но те приводят другие находки. Там оно противоречивое, невозможно прийти к полному знанию, потому что... Почему они противоречивы? Потому что находки, они частичные, они не дают полную картину. Какой-то кусочек, из какого-то кусочка ты хочешь понять всю картину. Это как, да, нашел зуб и хочешь восстановить все животное или там это. Оно можно так нарисовать, так и зависит от фантазии художника или того, кто там делает, и так далее. Есть маленькая какая-то деталь, из нее можно... расширить, да, ее как бы, да, когда я пытаюсь понять, почему, зачем, откуда это, могу расширить разными путями, как идея проекции, да, ну, не будем тоже в это входить. Во всяком случае, это идея. Мы обычно на это не полагаемся, и мы знаем, вот наша есть история. И мы утверждаем в этой истории то, что мы знаем, на нее мы полагаемся, потому что мы знаем точно, как она передавалась, это знание. И на самом деле знание о прошлом может быть только из свидетелей. На это. Если только свидетели, мы на них не полагаемся, другой разговор, да, свидетельство, передача. Но это единственный способ. Нет там способа какого-то взглянуть в будущее, прошлое, посмотреть, как был предыдущий мир. То есть можно фантазировать, это что делают в разных археологиях. Но по-настоящему знать, это только тот, кто там был. Прошли события, да, науки то, что делают, это мы изучаем мир, который мы сейчас видим перед собой, как он функционирует, а не тот, который был раньше. Правильно, что в науке есть теория о том, как был мир раньше, в смысле законов природы, но это уже философия, это уже не наука, потому что не может проверить, эксперимента не может провести там, в прошлом, если не может провести в прошлом, все, что он говорит о прошлом, это его идеология, его мировоззрение, его теория, все что угодно. Ни в коем случае это не, он не может это доказать, или доказать, опровергнуть и так далее. Да? Это в этот момент он становится философом. Седер, ученый тоже может быть философом, нет проблем. Пока он говорит о современном мире, то, что мы наблюдаем, можно это в какой-то мере принять, если оно подтверждается экспериментами, как модель. Не более того. Но можно этим пользоваться. Но то, что говорится о прошлом, никакая наука мне не может сказать. Наука, которая хочет сказать мне что-то о прошлом, она перестает быть наукой, становится философией. Ну, философии есть много разных. Философия, мировоззрение, кто как скажет. То в любом случае это идея, да? И вот здесь он приходит интересная вещь. То есть, что мы хотим сказать, что в течение истории были разные эпохи, И мир менялся. Мир не был одинаков. Он менялся. У нас сразу вопрос, почему меняется мир? Почему? То есть там вот эти в современном взгляде хотят сказать, что мир тот, который сегодня перед нами, он всегда был таким. То есть мир природы, природа самого человека. И вот такой он был только много лет назад. Все было то же самое, та же земля, те же растения, все то же самое, но раньше давно. И вот на этом предположении, это предположение не, никак не доказано, ни с чего не исходит, а только то, что я привык, я увидел сейчас этот мир, думаю, наверное, он так был всегда. Да? Это понятно, это ребенок рождается и видит вокруг себя это, он думает, что весь мир такой, и вот все это такое. Да, как бы естественный взгляд, это привычка человека. Но мы говорим, что это, да, но какого-то доказательства этого нет, естественно, не может быть. А у нас есть вот эта традиция, что мир менялся, законы менялись, события, то есть разные формы изменения тоже. Вопрос зачем? Для того, чтобы объяснить это зачем, кто-то скажет, а почему он менялся, мир? Почему он меняется, мир? Зачем, в смысле, по какой причине, почему меняется? Для того, чтобы ответить на вопрос, почему мир меняется, надо дать ответ на вопрос, откуда мир возникает. Понятно, да? Откуда мир возникает, тогда мы знаем, почему он меняется. Если мы знаем, откуда возникает мир, то мы не можем понять причину изменения мира. А возникает, он сказал, как мы говорим по-простому, Всевышний создает этот мир. Как это? 6 дней сотворения мира. Мы это, по-моему, в прошлом, мы это лекции какой-то учили, вот, из Невшахая, да? Что это 6 дней сотворения мира, была там создана система управления. Управление, то есть мир, как мы сказали, то, что происходит в мире природы, мы этого не видим. Оно находится за природой, причины в смысле этого. Причина находится за природой. Непостижимо, невозможно увидеть глазом, невозможно провести эксперимент, невозможно это. Мы только видим результат, а вот это не видим. Но вот то, что там стоит, оно создает природу. Оно ее управляет так, нам только нужно знать, по каким законам там происходит все это. И это мы знаем из наших книг, потому что Всевышний нам сообщил это. Где на горе Синай? Почему? Как можно узнать это? Потому что мы это видели. Мы поднялись над миром природы на горе Синай и вошли в тот мир, который стоит за природой. И посмотрели, скажем по-простому, так, не просто посмотрели, это идея, это называется пророчество. И видели этот мир причин изнутри, то есть видели мир изнутри. Когда мы видим мир изнутри, то есть мир причин, у нас нет сомнения, нет ошибки, нет возможности для ошибки, мы не можем ошибаться. Мы не можем не только... Почему? Потому что ошибка – это когда мы видим результат, но не знаем, что было причиной. Тогда может быть так, и здесь есть причина для ошибки. Мы не можем видеть ясно, у нас есть, как мы видим, ограничено. Мы ограничены в этом мире, поэтому есть место для ошибки. Когда я сталкиваюсь с самой причиной, нет возможности для ошибки. Нет такого понятия, возможно, я вижу одно, а может быть это другое. Точно так же, когда человек находится в пророчестве, ему ясно 100%, что это пророчество, и не может быть ошибки в этом. Если у него появляется какая-то идея, может быть, это было, а может быть, нет, это значит, что он не был в пророчестве. Пророчество видит все ясно. Настолько ясно, что он видит также то, что он в пророчестве. Это, что мы там знаем, что евреи там находились, что они оказались в пророчестве на горе Синай, а Моше оказался в пророчестве более глубоким. Они это видели тоже. И поэтому они были свидетелями того, что Моше как бы общался с Богом там еще более на другом уровне. Теперь, и в этот мир, который стоит за миром природы, мы называем по-простому духовным миром. А если сложнее, есть там система управления, которая та-та-та, там много длинная цепочка, что, почему и так далее. И есть ряд законов, как она функционирует, почему, зачем и так далее. Они очень сложные. И в них нужно только большие специалисты могут в этом разбираться. Но по-простому результат как бы, это нам сообщает Тора, комментарии, мудрецы и так далее, и так далее. И это то, что здесь он приходит и говорит нам как бы простую вещь, что до этого не было идеи болезни. Потому что не было смысла болеть. Зачем болеть? То есть тот, кто создает этот мир, мы как бы смотрим на мир и видим в мире, что есть болезнь. Человек болеет. Ну, болеет, почему, там микробы, еще что-то. Это как пришла к нему болезнь. А почему вообще она приходит через микробы или что-то? Мы не можем знать этого. Должна быть какая-то, почему в причине должна быть эта идея болезни? Почему должна быть старость? Может быть, не должна быть старость вообще, почему? Приходит, говорит, почему? Потому что клетки стареют, делятся, тра-та-та, потом это какой-то процесс. Этот процесс происходит, это правильно. Он происходит. У меня вопрос, почему он происходит? Зачем он должен происходить? Может быть, нет. Чтобы ответить на вопрос, зачем он так происходит, нам надо ответить на вопрос, для чего существует мир? Для чего создается мир? По каким правилам и так далее? То есть этот мир, который мы видим перед собой, он возникает в результате каких-то причин, которые вне этого мира. Вот. И в рамках этих причин, может быть, один мир, может быть, другой мир и так далее. Мы об этом много рассказывали, говорили, что вообще нашего мира как такового нет, это всего лишь картинка в нашем сознании. Если так смотреть на мир, то вообще все понятно. Картинка сознания, в этот момент она одна, в другой момент она другая. Почему? И тот, кто дает нам эту картинку в нашем сознании, он хочет, чтобы мы видели мир такой. В какой-то момент он решил, что мы должны видеть немного другую картинку. Он дает нам другую картинку мира. Да? Но почему? Зачем? И вот это он нам объясняет здесь. Почему? Не было никакой причины, чтобы люди болели. Не было никакой причины, чтобы люди старели. Единственная причина, чтобы человек сделал чуву. Всевышний создал этот мир для чего? Чтобы был человек, выполнил свои задачи в это, да? И поскольку, да, если он сделал что-то не так, чтобы он исправился, хорошо, это мера милосердия. Мир возникает в результате трех сил, как мы говорим, да? Хесед, дин, врахамим. Хесед – это добро от Всевышнего. Дин – это ограничение, это суд, справедливость, назовем еще как-то. Рахамим – это милосердие, чтобы не давать сразу наказание, а дать человеку возможность сделать чуву. Это качество милосердия. В принципе, Яаков представляет эту точку, эту идею милосердия. Яаков, да? Медата Рахами. И вот, да, для этого, и теперь, ну, до этого, видимо, были другие, да, все шло с позиции суда, что человек должен был выполнить свою роль, не выполнил, ушел в другой мир. Теперь Всевышний дает нам, что так мир не сможет существовать. И для этого он меняет, добавляет в нем качество милосердия. Ну, в каком-то смысле, мы это учим там в Раше, насчет начала мироздания. Но здесь тоже в каком-то смысле имеет это место. Для того, это как бы некоторое качество милосердия, чтобы дать человеку возможность сделать чуву. Для этого, то есть... Почему изменились закон, то есть это изменилось в каком-то смысле, законы природы изменилось. До сих пор, скажем, не было старости, пришел Ицхак, стал старость, появилась старость. Для чего? Чтобы знал человек, когда он приближается к смерти, чтобы сделал чуву. То есть в основе создания мира, причина для существования мира, это хесед дин врахамим, добро. Да, вот это и милосердие для того, чтобы выполнить, вот как мы говорили, для выполнения заповедей и так далее, для того, чтобы человек выполнил свою роль. В рамках этого создается ему окружающий мир, чтобы он подходил для его роли. И вот эта цель, которую он должен сделать, чтобы у него была возможность сделать чуву, появляется идея болезни, появляется идея старости. До этого не было старости, не должно быть, для чего должно быть старость, какая причина, чтобы была старость, какая духовная причина, не физическая, физическая это не причина, какая может быть духовная причина это, то мы сейчас не разбираем все процессы, почему, так что нужно долго разбирать всю идею, почему мир создан и как, и именно так, а не по-другому и так далее, не будем сказать, ну вот как бы по-простому понятно, но видимо это было недостаточно во времена Авраама, видимо, это было достаточно, что приходит старость к человеку. Человек начинает понимать, то есть получается, что до этого клетки делились и делили себе, и не старели, да, вот с точки зрения материальной, да. А потом, когда Всевышний решил, что это так, то с определенного возраста клетки стали делиться по-другому. Что, да, они делятся меньше, чем, да, ну, тут узнать там биологии, как это работает, да, клетки начинают уже стареть, да, назовем это так, старение. Уже по-другому. Почему вдруг? До этого не было. Сейчас это произошло. Ну так что возраст? Возраст что меняет? Единственная вещь, она меняет, что в рамках духовных законов сейчас должна быть другая реальность. И тогда она происходит, она меняется и так далее. И тогда это напоминает человеку. Приходит Яаков, идет шаг дальше. Даже когда он уже постарел. Но постарел, но это и время. Может человек, конечно, как только человек постарел, он уже сразу должен делать чуву. Но это понятно по логике вещей, да? Человек понимает, все, ладно, игрались, как это у людей часто есть. Вот, пока я был молодым, так я веселился, игрался, вот теперь, наконец-то, надо быть серьезным человеком. Когда приходит старость человеку, и действительно психология человека меняется, теперь он по-другому смотрит на мир, он уже понимает, что он приближается к концу, начинает переосмысливать свою жизнь, свои, кто как. Но это тоже, и по сути должен сделать чуву. Но, видимо, это на тех поколениях Авраама оно было достаточно, а в последующих поколениях оно, видимо, тоже недостаточно. Даже находясь в этом, будучи старым, ему нужно предупреждение прямо перед смертью. И тогда, и это приходит Яаков и говорит, что была болезнь. 2-3 дня перед смертью, да, несколько дней, так он приводит Зоар, да, 2 или 3 дня перед смертью. Вахарка его после этого, что тогда, то есть как бы не было болезни совсем, и сейчас перед смертью возникает болезнь, человек точно знает, что он умирает. Мы сказали, до этого он понял, что он умирает, да, ну там, кроме этого, он дали другие объяснения. А здесь как бы, поскольку он заболел, болезнь это уже знак для человека. И говорит ему Всевышний, так оно и будет. Чтобы вот этот появлялась эта болезнь, чтобы ты мог сделать чуву, чтобы человек мог делать чуву. С него это начинается. Амар ло кадош барух ху, говорит ему Всевышний, эфе амарта. Ватати есть симан лизе, и ты будешь тем знаком первым в этом мире. Бору эма катуба, иди, что написано. Там в йомр Йосеф и навиха холей. Говорит Йосеф, вот отец свой больной. Машило я кен ле адам кон, то, что, чего не было до сих пор. То есть изменяется мир, да? Изменяется мир. То есть мир он всегда менялся, и в некоторых местах мы объясняли, рассказывали, где, как и по какой причине меняется, да, в системе управления, в каком месте в системе управления мы находимся и так далее, если это. Мы сейчас не будем в это входить. Но, во всяком случае, здесь было какое-то изменение в мире. Дальше. Но этим не закончилась история. Ляхар шамет, после того, что умер, лоя дам шайтало махалавы ломет. Не было человека, чтобы у него была болезнь, и он не умер. То есть после Яакова всякая болезнь приходила только перед смертью. Больше не приходила. И когда приходила болезнь, он обязательно умирал после этого. Это история. Это то, что было. Анчиба Хискияу, пока не пришел Хискияу, царь Хискияу. Что царь Хискияу, что пытаемся понять, что это царь Хискияу, что он хочет нам сказать. Да? Макатубо, что написано про него? Баямима эм хала Хискияу лямут. В эти дни заболел Хискияу, бы умереть. Боура, иди и смотри. Макатуб, что там написано? Ваесев Хискияу панавеля кир. И обратил Хискияву свое лицо к стене. Заплакал. Ведь откуда он? Да он заболел. Это там пришел к нему пророк и сказал ему, что вот ты умрешь и так далее. И в принципе это. Ведь полелишь, он помолился Всевышнему. Амарло. И говорит Всевышнему в молитве. Им тобли фанейха, если это хорошо при тобою. И вакшеха ширапу анашими махалатам. Я попрошу тебя, чтобы можно было излечаться от болезни. Почему? В ее дули шимха ваякиротха. И они будут, как признают твое имя, или благодарят, признают твое имя и постигнут тебя. В яшу вахарках бачува. И после этого сделает чуву. Чува шлема. То есть говорит, «Ваюбней аулям закаим лифанейха, и будут они заслужены пред тобою». То есть говорит он новую идею. Как так? Заболел человек, перед смертью умирает, должен сделать чуву. Хорошо, должен сделать чуву. Ну, на этом закончилось. Прошу тебя, это уже другой мир, другое поколение, другие это, да? И говорит он Всевышнему, сделай так, чтобы можно было излечиться от болезни. Что значит излечиться? Ведь болезнь для чувы была. Чтобы человек сделал чуву, правильно? Чтобы перед, как это, чтобы перед смертью закончилось это, чтобы перед смертью бывает, он мог сделать чуву. Так как же излечиться? Тогда не будет это. Говорит, нет, наоборот. Он излечится, он помолится, излечится, и тогда он признает тебя и сделает еще чуву, большую чуву и так далее. То есть, чтобы человек, то есть, меняются уровни людей, меняются люди. Уровень для одного было достаточно только приход старости, он делает чуву. Для другого надо подождать, пока он заболеет, и тогда он делает чуву. Приходит он, говорит, даже после того, что он заболеет, после того, что он излечится, вот тогда он сделает чуву. Это разные уровни понимания в осознании людей. И говорит Вашеха это, да, и так оно действительно произошло. Да, в июбне аулям закаивим. Амар лока дожбарху, говорит ему Всевышний, яфе амар, то хорошо ты сказал. А тати ясиман, ты будешь знаком лизеболям в этом мире, для этого. Выкаха я и так было. Машило я кодумахен, то, что не было до этого. До этого всякий человек, который заболел, он обязательно умирал. После этого не обязательно, то есть человек заболел, но может излечиться. Взеуша Амара Кату, это что написано, Кату, Михтавли Хискияу, Мелех Иуда, Бахалату, Бахи Михала. В чем идея Хискияу? Кто помнит, не помнит, читал это, да, история с Хискияу. На самом деле, там была интересная история сама по себе. Хискияу, он был царь Иуда. Значит, кто он был, сейчас мы посмотрим точно, чтобы... Иуда, значит, кто у нас был? А, там была длинная история, да? Значит, после Шломо сразу разделилось на два государства, да? Израиль разделился на два государства, Иуда и Израиль. В Израиле там были язычники и так далее, язычество это как это, водозоры, да, поклонство и прочее. Что это такое язычество? Что это такое язычество? Это идея, ну, если в наших параметрах говорить, как бы, религиозное, нерелигиозное, вот как-то так, да, верующие это идея атеизма. Ну, сегодня это атеизм, а в те времена это было идолопоклонство, это то же самое, в принципе, атеизм тоже идолопоклонство, сейчас не будем в это уходить, но мы это объясняли когда-то. Да, определенная форма, это поклонение природе, силам природы и так далее, да? И там тоже было это, так это были как бы, они были, ну, назовем их светскими, это был Израиль. И там 10 колен, 10, это было на территории 10 колен, то есть оно было большое, видимо, их было большинство, видимо, вот эта история религиозных и нерелигиозных в еврейском народе, она проходила через всю историю еврейского народа. Оно, иногда было этих больше, иногда было этих больше. Но вот то, что как бы светских было больше, это довольно часто было, много было в истории. Ну, в различные времена и так далее. Там, конечно, входить в эту историю тоже интересно рассмотреть, кто из них что, когда, как, откуда они появились, эти светские, откуда они пришли, что, кто из них, как они. Все это тоже интересно рассмотреть, может быть, как-нибудь рассмотрим. Во всяком случае, это они разделились на два государства. Это мы знаем. Ну, государство Израиль, это понятно. Они там были все язычники, все это занимались разными ужасными вещами. Может быть, были кто-то, ну, не знаю, что были из них кто-то праведники. А вот Иуда, это были... Там были цари, иногда были цари-злодеи, иногда были цари-праведники. Да? И значит так, это как это было? От Шломо, его два сына, да, один Рехвам, сын Шломо, он стал царем. Да, он стал сам царем. Кто там? Бен-Ирвам. Он стал царем Иуда. А это кто там, Ирвам бен Нават, другой, его там поставили царем в Исраэле и так далее. И там была другая последовательность, другая, у меня прям список всех этих царей и так далее. Во всяком случае, этот, ну, там длинная история была, да? И это, значит, Шаяу, это уже Хизкияу, он был где-то в середине вот этой истории, ну, где-то так, чуть ниже середины. Во всяком случае, в чем идея? Он был, все эти вот, все эти цари Иуда, они были потомки Шломо. В Израиле это не так, это были другие. А в Иуда они были, цари Иуда, они были потомки Шломо, один, на другу, один другого, за другим, да, как-то. Ну, вот, по-моему, все они прям один сын другого и так далее. Бен Шафат, Юра. Ну, да. Там надо рассматривать всех. Теперь, Хизкияу, он был особый этот царь. Да, он был такой праведник. Большой, крайне такой, кицани, как это, да, религиозный, крайне религиозный, установил там много разных законов. При его эпоху все учили, все знали самые тяжелые аллахот, так все там знали. Он говорил, поставил меч, говорит, тот, кто не будет учить Тору, вот как это будет зарезан и так далее. Он был праведник большой, служил Всевышнему, делал все, что это. Да? И потом произошла некоторая история интересная, что приходит к нему, значит, как это сказано в истории, это приводится в книге Ишаяу. Ишаяу, это было в его время, это было во время пророка Ишаяу. И вот говорит там, ну, Ламет Хет, есть такая, 38-я...
Раз, Захарин, я прерываю вас 8 часов.
Да. Да, и что мы здесь сказали? Да, Махала, да, Ишаяу. Да, и, значит так, приходит к ней, это было во время пророка Ишаяу, и записана эта история в книге Ишаяу, 38-й, кто хочет посмотреть, там, Баямим, Халах, Хизкияу, Лямут. Вот было время, что, да, пришло время, в какие-то дни, что Хизкияу заболел, умереть. И так приводится, умереть. Потому что человек, который болеет, он умирает. Так это было тогда. Воевой лав Ишаяу бен Амоц. Приходит к нему, значит, это Ишаяу бен Амоц, анави, пророк. Воемер лав, говорит ему, Коамар Ашем, так говорит Всевышний, Цав левитха киметата, прикажи дому своему, в смысле наставление, дай наставление, дом кимет, потому что ты умираешь. Велотихе, не будешь жить. Так объясняет здесь Раша, по-моему, все эти. Что значит умираешь и не будешь жить? Умираешь в этом мире, не будешь жить в следующем мире. Вопрос, что там произошло, почему? Да, почему? Что к нему пришло вот эта болезнь, что он должен умереть и так далее? И тогда говорится в Иосе, в Хизкияу Панавеля Кире, обратил Хизкияу свое лицо к стене, выпалели Ляшем и помолился ко Всевышнему. Вот то, что мы сказали, помолился, чтобы можно было излечиться, сделать чуву, выемер и говорит, «Ана Ашем схорна и ташера талах телепанейха», говорит, «Вспомни», говорит, «Вот Всевышний», говорит, так он помолился. «Пожалуйста, Всевышний, вспомни все, что я шел при тобой». Он был праведником. «Все, что я шел при тобой поистине и в сердце целом, болев шалем». А то бы не хотите, все хорошее в глазах твоих сделал. Ваивы Хизкияу бехи гадол. Заплакал он большим плачем. Вид Варашем или Шаяу. И был слово Всевышнего к Ишаяу, к пророку. Приходит, говорит ему. Алох ваамартель Хизкияу. Иди скажи Хизкияу. Ко амарашем. Так сказал Всевышний. Элокей Давид Авиха. Да, Бог Давида отца твоего. Шамате тфилатха, раите диматеха, слышал я твою молитву, и увидел я твои слезы, и ныне Йосеф алиямейха хамеш расана, я добавлю к твоей жизни еще 15 лет. Умикав мелех Ашур, я спасу тебя у царя Ашур, это была как раз эпоха Санхерив, что там потом в конце он изгоняется, и Санхерив, он захватывает этот, да, и, ну, Санхерив это Ассирия, да, царь Ассирии, что впоследствии он захватывает вот этот Израиль, 10 колен, изгоняет их, и они теряются, и так далее. И он, в принципе, хотел прийти до Санхерив также на Иуда, но не смог, это ему Всевышний обещал, что я тебя спасу от него, и так далее. И, да, Винени Машив цель, и так далее. И здесь вопрос, и там он потом написал, почему это, да, потом было письмо к нему, Хискияу Михтав ле Хискияу Мелех Иуда, Бахалоти, Вихай, Михальо, Ани Амор, Бедме, Мир, так, здесь Марти Вайре, Ко, Ко Баэрица Хайм, Ваобид, значит, где это здесь приводится. Да. Ну, в принципе, причина, я вам объясню, здесь есть все эти комментарии, все это объясняет. Почему? Что произошло с ним? Почему с ему было так назначена такая проблема? На самом деле, Хизкияу, после него был царь, кто был царь после него? Этот Менаше. Кто это был сейчас? Скажем, да? Хизкияу. Менаше, сын Хизкияу, это же это последствия потом. Почему? В чем суть? Он, да, когда он обратился, когда Всевышний ему просил к нему и говорил, почему так сделал, значит, что он не хотел жениться. Он не хотел жениться, он не взял жену. И это, и тем самым нарушил запрет, что прорву, плодитесь, размножайтесь. Это то, что он нарушил запрет. И поэтому Всевышний сказал, что я тебя хочу, это, да, что ты заболеешь, чтобы умереть. Это было наказание ему. Приходит он тогда в молитву и просит, чтобы он как бы справиться, сделать чуду. Теперь вопрос, почему нет? Почему он не хотел жениться? Потому что он там рассказывает как бы Всевышнему или пророку, что он пришел к халдеям. Халдеи это значит там разные гадатели, гадатели, я знаю, как там были разные, которые эти. И они ему сказали, что его сын, он будет злодеем. И будет делать нарушения, и будет делать разные проблемы для еврейского народа. Поэтому он не хотел жениться. Чтобы у него не было этого сына, чтобы это, да, то есть ради Всевышнего не хотел. Приходит, говорит ему Всевышний, нет, так не пойдет. Тот, кто у тебя родится, родится, будет злодеем, не будет злодеем, это не относится к этому. Что если он не женится, значит, тем самым прекращается род Давида. Поколение Давида, потому что он сам потомок Давида, и от него должен быть, это Давида, Шломо. И от него должен быть, в конце концов, Машиах приходит от него. И получается, что он нарушает вот эту вот возможность. Тогда у него как бы, у него не родится это, да, не приходит Давид. Поэтому и Всевышний послал на него болеть, чтобы вот как бы перед смертью, для того, чтобы он сделал чуву. Да, это была идея. Теперь, получается, он... Что он рассчитывал, как это работает, как это, то есть мы как бы, это интересная вещь сама по себе, приходит предсказатель и сказал то-то и то-то, и он теперь, ну, сказал, а что теперь, если я знаю, у меня есть предсказатель, это вот идея мистики, которые там пытаются, там делают разные вещи и так далее, вроде там что-то могут сделать, разные мистики, предсказания или еще что-то, но все эти вещи, они ограничены. Почему? Они ограничены в рамках замысла Всевышнего. Кто-то может придет и скажет, вот я использую различные эти, да, силы, я использую силы вот этого мистики и могу делать все, что я захочу, могу добиться, могу сделать как бы, человек, который это использует, в принципе он может использовать это. Для каких-то частных причин событий. Но изменить порядок мира он не может. Не может нарушить процессы, потому что тогда вмешивается Всевышний, и оно нарушается. То есть эта мистика, она не работает до конца. Если где-то там в море, по-моему, приводится, что один из мудрецов, он использовал шедим. да, использовал, ну, мистика, шедим, это черти, как разные имена называл и так далее. И это, что он делал? Тот ему приходил, значит, убирал ему квартиру, там еще что-то делал. То есть, ну, наверное, мог, да, можно посредством этих мистики делать различные, я не знаю, перевороты в мире. Невозможно. Почему? Что есть замысел Всевышнего. Здесь как бы тоже это показывает. Никакая мистика не может, что мистика – это использование сил природы более высокого порядка, чем наша природа. И как нашу природу мы можем использовать для каких-то своих интересов частных, но не можем изменить порядок мироздания, точно даже мира природы. Точно так же мы можем использовать вот эти вот духовные силы для каких-то определенных целей частных, но в рамках замысла Всевышнего не можем перевернуть мир. Тоже важно знать, что те все, которые надеются, что они там будут изучать там мистику в каких-то разных сектах и смогут делать все, что хотят, они не могут делать все, что хотят. И на самом деле те, кто занимается этим, не знают это, что не все у них получается. Что-то получается, что-то не получается. Это, да, те, кто могут и так далее. Это понятно, что она ограничена. Ограничено это и замысел Всевышнего. А в чем здесь замысел? Получается, с одной стороны, вроде бы правильно. Приходит Хизкияу ради Всевышнего, ради Мицвы. Он не хотел жениться, он как бы пожертвовал тем, что он будет иметь семью. Почему? Чтобы не родился у него сын-злодей. Ну тогда не будет потомца Давида. И потом будет такой сын или другой сын. Это не зависит от тебя, это зависит от Всевышнего. Всевышний захотел бы, послал бы ему сына праведника. Приходит нам предсказатель, говорит, если у тебя родится сын, будет сын такой злодей. Приходит Всевышний, говорит, да, как это, сын, который посылается и так далее. Ну, есть и вопрос воспитания, но есть то, что заложено в сути, в душе человека. И вот это, да, Всевышний мог послать другого. Почему не послал другого? Почему этого? То есть мы не можем вмешиваться в порядок мироздания. Это не, да, не можем изменить что-либо. И наш расчет, он расчет не полный. Если мы начнем вмешиваться, как бы это, мы можем там все сделать, как это, ну, если кто-то может, навалять дурака. Потому что мы делаем расчет человеческий. А здесь, если мы посмотрим хорошо, правильно, что у него, в конце концов, сделал чуву и взял жену. Жена была праведна, и он был праведным. Но сын родился Менаше, да? Он стал злодеем, он стал царем после этого. И множество бед он сделал. Это было одно из ужасных периодов. Значит, после Хизкияу, что он был праведник и делал там это, а тот Менаше был таким злодеем. Но потом у него родился сын, у Менаше. И он стал царем. Да, кто это был у Менаше? Сын Менаше, это был Амон. Ну, Амон, на самом деле, он только 2 года там был, его убили. А потом у него родился другой, Яшия, сын, внук Менаше. Да, и он стал, и он же царствовал и так далее. Он же был праведником. То есть, в конечном результате пришел, он отменил все то, что вытворял Менаше, его дед, как бы, да, и делал все по-другому, и так далее, и так далее. И это то, что мы видим, как мир, он идет, да, у каждого, как бы, своя задача, своя роль, свое понятие. Он не, да, не, мы не можем так вмешиваться в этот мир какими-то особыми силами, вне это. То есть, можно использовать разные силы, там, тот, кто может использовать для каких-то, вот, квартиру убрать, покупки сделать, я не знаю, что такое, да? Но изменить порядок мироздания никто не может сделать, да? Это понятно. То, потому что в конце концов он захочет сделать, но все перевернется, и ну раз может перевернуться, как раз-таки обратно ему же все это навредить, поэтому это очень опасно, все это дело делать, тот, кто может делать, значит, опасно для него и самого, вся эта история. То в любом случае это то, что мы сказали. И это приходит, он говорит. То есть в этом вся идея. И после, значит, и то есть, что он помолился, и после того, что он помолился, сделал чуву. И то есть он попросил Всевышнего, чтобы началась вот другая ситуация, да, чтобы можно было сделать заболеть, а потом излечиться, сделать чуву, излечиться и сделать чуву, то есть излечение само по себе, так я понимаю. Может сделать чуву или само вот сделать чуву во время болезни, да, и излечиться. Ну да, наверное, сделать из-за болезни, сделать чуву, и после того, что он излечится, так он признает Всевышнего, узнает, ну правильно, это как бы помощь человеку, то есть обратно уже другой уровень человека, да? То есть еще недостаточно даже заболеть. Ну, то есть недостаточно, как это, да, заболел, он знает уже, что он перед смертью, да, и должен сделать чуву. Но еще может быть, да, что он может сделать чуву и продолжить дальше. То есть может исправить эту ситуацию, да, значит, сделать чуву, и тогда, значит, может излечиться. Это как бы новая ситуация, которая возникла. И после него уже это уже так те события, то, что мы сегодня видим, что человек может заболеть, может быть, да, не обязательно умирает, может излечиться, может заболеть, может быть еще что-то, различные ситуации, которые происходят, это уже мы видим в рамках как бы законов природы наших, как вот мы видим. Но мы видим этот процесс очень интересно, да, ситуация, хотя бы вот в рамках того, вот этого, то, что мы говорим, что как-то Зоар приводит, что вначале не было понятия старости вообще, да, и потом появилась старость. Для чего? Для того, чтобы человек мог сделать чуву. Потом это тоже было недостаточно. Люди стали другими, то есть уменьшение в поколениях. Теперь, чтобы человек, то есть Всевышний создал этот мир, чтобы люди делали чуву. Для этого был создан этот мир. И так мы понимаем. Но раз на том уровне Авраама, достаточно было старость, чтобы сделать чуву. Человек уже меняет свое мировоззрение. Да, он уже делает чуву. Потом приходит эпоха Якова, уже другой уровень. И недостаточно только старость. Надо предупреждение до этого. И тогда предупреждение, да, перед смертью, значит, он делает чуву и так далее. Приходит Ишаяу, говорит, подожди, заболел, ну, чтобы мог сделать чуву и справиться, и выздороветь. И это уже было сделано тоже. И так это прошло изменение. Сегодня мы видим конечный результат. Конечно, сегодня кто-то придет из современных этих исследователей, читает это, не понимает, скажет, что это выдумки. Почему? Потому что мы где мы это видим? Мы этого не видим. Почему? Ну, правильно, что мы это не видим? Сегодня такая ситуация. Только приходит говорить, что поскольку мы сегодня видим перед собой, что мы видим? Люди болеют от микробов, от вирусов, от каких-то событий, от плохой еды, от плохого солнца, от плохого еще чего-то. И заболел, вылечился, кто-то не вылечился, еще что. Это то, что мы видим в мире. А что ты мне рассказываешь в сказке, что было дальше? То есть делает экстраполяцию на прошлое поколение. Что в прошлых поколениях тоже так было. Но мы отсюда учим, что это не так. Это, что мы понимаем, должны понимать хорошо, что на самом деле прийти и сказать какие-то утверждения о прошлых поколениях никто не может сказать. Может сказать только тот, кто там был, тот, кто это видел. Тогда можно это принимать. Все остальное это, ну, в лучшем случае назовем теорией, а в лучшем случае сказки, фантазии. Всякая теория – это некоторая фантазия, которую человек себе придумывает, только он хочет проверить на фактах. Ну, если это в современном, науке и так далее, ну, на экспериментах можешь проверить, что-то можно принять, что-то нет, хорошо. А как он проверить? Может проверить то, что было раньше. Фантазию проверить, если его фантазия правильна, проверить на археологических, это самый худший вариант. Там это подгонка, а не проверка. Совсем другое. За любую теорию можно из этих же археологических исследований опровергнуть. Без проблем. Так оно обычно построено. Там все противоречиво. Настолько противоречиво. Уже спросить другого археолога. Ничто не ставится, какую-то общую картину, все эти находки, если их собрать. И потом даже без всего этого, все находки, которые есть, они только часть. Всегда понятно, что всегда, может быть, завтра найдем еще какую-то находку. Поэтому не можем полагаться, что это полная картина, всегда только часть картины. Так на части картины я могу нарисовать что-то, а потом обнаружу, что это не совсем так. Только часть картины, и так далее, понятно. Поэтому мы на это не полагаемся. Но здесь принцип то, что мы говорим, что идея построения мира, создания мира, оно в рамках духовных законов. Какие духовные законы? как мы назвали, хесед, гхесед, дин и рахамим, то есть добро, суд и справедливость и милосердие, три силы в рамках этого. Для чего? Для того, чтобы человек мог получить в конечном случае награду, потому что для этого Всевышний создал этот мир, дать ему добро в конечном результате, и чтобы он это заслужил либо сразу, либо через какое-то время, когда пришла старость, либо даже после в момент болезни, либо даже сделать болезнь, исправиться, сделать чуву. Все, весь мир построен, чтобы человек мог сделать в этом мире чуву. Если мы начнем смотреть на мир в рамках этого, этих принципов, это принципы построения мира, мира природы тоже. Мы смотрим вокруг, ну, люди не очень понимают, не могут перевести с языка духовного на язык вот этого. Но в принципе это можно сделать. Увидеть, вся идея построения мира построена на этих принципах. Кто-то там приводит интересы, все как это, всегда есть все построено, как сила притяжения, сила отталкивания, всегда это как хесед, как гура, противостоящий, это еще находят разные пути. Но в принципе весь мир он построен в рамках этих законов и для этой цели. И поскольку человек меняется, а почему он меняется, почему происходит деградация, мы это разбирали, спуск поколений. Потому что каждый раз, каждый год, каждый день, в каждом поколении есть другая часть, другая порция искр святости, которая исправляется. И каждое последующее поколение, оно относится к другой части, оно должно исправить мироздание. Но ему дана некоторая часть мироздания неисправленная, которая соответствует ему. И начинается сверху вниз. Сначала самые высокие уровни исправлялись, потом ниже, ниже до нашего времени. И поэтому каждый раз, поскольку уровень падает той реальности мира, которую человек должен исправить, то поэтому он по своей сути создается на уровень меньше, чтобы быть наравне с этим, чтобы была свобода выбора, да, и так далее. Тут мы когда-то разбирали, что это искры святости, которые человек должен поднять вверх, исправить и так далее, но они, у них тоже есть иерархия, как и в духовном мире. И поэтому первые поколения, они исправляли это, поэтому они были высокими, они должны были быть высокими, подходящими для этого. Вторые поколения, они исправляют мир, который с искры святости на более низком уровне, поэтому люди создаются на уровне меньше и так далее. Это законы, по которым функционирует мир. И наш мир, он тоже построен по этим законам. Только люди не совсем понимают это, не могут это увидеть, как это работает. Но это важная вещь, что все работает в рамках этих законов. И вся цель этого мира в том, чтобы в конечном результате человек мог получить награду, то есть сделал чего? Выполнил свою роль. Исправил вот то, что он должен исправить, сделал то, что он должен сделать, и для этого весь окружающий мир построен в соответствии с этим. И каждый раз все эти переходы, изменения, мы это разбирали, многие из них, не все, может быть, но многие из них мы разбирали в разных вещах, почему произошло изменение в мире, такое и такое, такое. Когда я спрашиваю, почему изменяется мир, почему вдруг происходит, как сегодня в мире, вот, да, я знаю, что изменения там, вдруг, как это сегодня говорят, какое там изменение в мире, и в мире природы, что изменилось, что там сегодня говорят, что-то, что там, там что-то, вопросы глобализации, что там это, как его, поднимаются, ну, да, разные вещества, которые используют, поднимаются вверх и убирают эту ионосферу, не помню, как называются эти вопросы, да, ионосферу, уменьшается, и тогда и происходит там вот это, да, эта идея вот этого, то, что говорят сегодня, что нужно переходить на какую-то вот энергию, естественно, не такую, и так далее, и так далее. То есть происходят некоторые изменения в мире. Мир нагревается, вот то, что говорит, озон, и так далее. Мир нагревается, мир сегодня перегревается, мир раньше он был таким, а сейчас он нагревается каждый раз, и так далее. Процессы происходят, изменения происходят. Почему это происходит? Ни у кого нет объяснений. Приходит здесь Тора и говорит нам, что есть причина для всех изменений. Потому что люди меняются. Люди меняются, потому что каждый раз задача их не меняется. Потому что каждый раз другое поколение, у каждого поколения другая задача. И поэтому люди меняются. Мир вокруг них создается для того, чтобы они выполнили свою задачу. И поэтому он тоже меняется в соответствии с его задачей. И так оно проходит, дойдет до прихода Машеха, а потом весь этот мир испарится, мы приходим к другой реальности. То, я думаю, на сегодня достаточно. Я планировал еще что-то там продолжить, но уже в следующий раз. Надеюсь, что-то спрашивали в это. Добрый вечер. Добрый вечер.
Спасибо большое, Захарий.
Да. Здесь я смотрю сейчас в этих вопросы, да, кто это, Женя говорит, что Ицхак был слеп. Ну правильно, он постарел и у него и не видел, так и написано. Постарел и не видел, да, и там идея старости приводится также. На самом деле, насчет слепоты мы разбирали, что это такое. На самом деле он видел духовно и не видел телесно, но... Да, лежал в постели, Авраам не старел. Авраам не старел, по всей видимости. По мурапину сказали, смотришь даже на фотографии 70-х, люди как-то на взрослые, говорят, кто-то даже смотрит на фотографии 80-х годов, видно, что люди были как бы взрослее, чем сегодня. Люди у меня, наверное, это я знаю. Но в принципе это правильно. Как старость и болезнь относятся к животному миру. Животный мир зависит от людей, поскольку для людей это должно быть, так уже делается и у животных точно так же. Сказано, что до потопа животные не ели других животных тоже, не было хищных. Поскольку должно было быть наказание для людей, что на них нападали животные, как наказание, это тоже было еще до потопа, уже в другое время, так возникли, так они стали также нападать на других зверей. То есть не может быть, чтобы человек старел, а животное не старело. Тогда природа разная, природа должна быть одинаковой, как бы, не, чтобы не было, что тогда иначе законы природы они не будут нам видны, тогда мы зададим вопрос, мы увидим чудо, мы должны увидеть, что как бы природа это природа, как животное это природа, и также тело человека в рамках этой же природы. Поэтому если уж человек должен стареть, тогда вся природа должна стареть, в смысле, все животные и так далее. Да, все, да, вроде. Спасибо всем.
А,
да.
Можно еще? Ора, пожалуйста.
Да. О, здравствуйте. Спасибо большое, очень красивая картина. Но у меня тогда вопрос, как это согласовать, эту картину, с вот из Кавелит Эн Хадаш Тахадашим. Такой из этой картины получается как раз под солнцем, как раз. Происходит изменение,
да. Нет нового под солнцем, нет ничего нового под солнцем. Это имеется в виду про знание, не имеется в виду про природу, что она не меняется. То есть нет ничего нового, то есть никто не может прийти и сказать какую-то новую идею, которой не было раньше, не знали.
Да, потому что вот из этой картины получается, что как раз там... стационарная, стабильная, совершенно над солнцем, так сказать, как раз.
Да, если мы скажем, что это под солнцем, что значит под солнцем, под солнцем? Ну, я не хочу входить в объяснение, что такое солнце, луна, потому что там есть эти...
там есть комментарии, что это как бы под солнцем. Это в этом мире, что тут ничего нового нету, какой-то круговорот идет. А вот как бы Хадаш, наоборот,
духовном
мире. А тут получается наоборот, что есть какая-то определенная как бы закон, схема, по которой подстраивается и происходит изменение в этом мире, под солнцем.
Да.
То есть как бы немножко обратно.
Нет, там имеется, я говорю, что там имелось в виду нет ничего нового, имеется в виду в смысле знания, что человек не может что-то придумать новое. Это имеется в виду. И там, если посмотрите, так оно и имеется в виду. Не там... ничего нового, не то, что законы природы не меняются, не про это говорит, вообще не говорится предложение про природу.
Да.
Да, это... А то, что под солнцем имеется в виду в мире природы, не имеется в виду в природе как таковой, а имеется в виду у людей, которые находятся в мире природы. На этом уровне, знания нет ничего нового, то есть новое приходит только сверху, да, свыше. Да, то есть кто хочет, это солнце, это Зерампин, это да, и луна, это Малхут, и это имеется в виду, что там ничего нового не приходит под этим, да, в рамках системы управления, ну, как-то так.
Хорошо, спасибо, да, я понимала это немножко более приземленно, спасибо.
Ирочка, пожалуйста.
Рав Захарьян, ну, то, что человек стал смертным, начиная с греха Адама, в общем...
Да это тоже изменение природы, это понятно.
Вот сейчас вы сказали, ну, напомнили, интересно, что клетки тогда делились и не старели, а вот когда пришла старость и болезни, клетки стали, так сказать, хуже себя вести. Так вот, если клетки не делились, а как же тогда умирал человек? Всевышний просто что, выключал его?
Да, просто умирал. Вдруг он такой, что значит, не, мы сейчас видим, что умирает в результате того, что он становится слабее, 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 умирает. Тоже не всегда. Вдруг приходит это, человек умирает, что там, сердце не выдержало, еще что-то, я не знаю, что. Бывает, человек заснул, не проснулся. Так тогда было у всех. Заснул и не проснулся.
А вот так, да? Заснул, ну да, без всяких мучений, без всего, заснул. Просто это какой-то срок, который Всевышний определил,
да,
ему.
Да, вот как-то так, внезапно, умирал внезапно, без всяких, без какого-либо знака.
И вот интересно, действительно, что старость вела к шуве, а затем болезни.
Да.
Ну, я просто даже из своего опыта, ну так, Бог усмотрел, что я, в общем-то, о многих молюсь и все такое. И действительно, от старости очень есть люди, такие, знаю, упорные. И Всевышний продлевает, я вот знаю, в духе.
Старость уже давно не приводит к этому.
Продлевает и дни, там уже 90 лет, и никаких покаяний, ну, может еще случиться. А вот от болезни действительно не все, но многих это приводит покаянию.
Да.
А вот этот третий вариант,
что
и потом покаялся, это как раз не очень, мне кажется, сейчас срабатывает. Вот, ну, болезни, к сожалению, да.
Есть многие люди, которые заболели, помолились, излечились, и они другими стали.
Ну, исцелились, да. Ну, да, в общем, вообще,
они,
наверное,
понимают, да, поняли, что вот Всевышний им помог.
Да, да, конечно.
Есть, я видел таких людей тоже. Ну, не все, да, конечно.
Многие через страдания, хотя не все. А вот Хизкияу, у меня его история в свое время поразила очень. И так мне это было радостно читать о его исцелении. Но я, насколько поняла тогда, читая, он был праведный. И действительно Всевышний исцелил его, подарил ему 15 лет.
Да.
Но в эти 15 лет он стал делать как раз неугодное Творцу. И как раз вот в эти именно годы как-то все у него поменялось в худшую сторону. И я даже тогда задумалась, что, может, не нужно было выпрашивать эти годы, потому что, все,
да,
ну, как я поняла, не знаю, на русском языке.
Не, надо смотреть там, как это работает.
Да, как-то как раз вроде и наоборот. Он был правильно, а потом подарил ему за это Бог эти годы. И вот в эти дополнительные годы как-то что-то он пошел не туда.
Да, надо проверить.
А вообще хочу вам сказать, что не дай Бог такое услышат антисемиты, что из-за евреев еще и это. И болезни пришли, и старости все это.
Уже нет, уже нечего терять, и всех придумали.
Уже не будет.
Уже хуже не будет.
Спасибо вам огромное, спасибо, просто все выше и глубже, и дальше расширяете, просто потрясающий мир.
Спасибо вам. Да,
Евгения, можно еще раз заходить, да?
Что, да, Евгения хочет спросить.
Евгения хочет задать вопрос, пожалуйста.
Да, здравствуйте, тогда еще вопрос.
Да.
Если рассматривать болезнь как испытание, то получается, мы можем сделать шуву и полностью исцелиться. Значит, Всевышний нас не так любит, что он дает шанс бороться с эцер гора и со всем негативом. Правильно я понимаю?
Ну да, в каком-то смысле.
То есть То есть эстериста полностью можно, если правильно себя вести, правильно все делать?
Ну, мы не знаем всех расчетов. В наше время вообще все перепутано, поэтому не знаем расчетов, но в любом случае это может привести к спасению, к излечению, конечно, чува. В любом случае то, что должен делать человек, в любом случае, да, либо вне зависимости от результата. В конце концов, человек говорит, это, конечно, в любом случае оно да, ему поможет в этом мире, в следующем мире, это то, что ему нужно. Но очень может быть, что во многих ситуациях вот сама эта чува может и привести к излечению, конечно.
Угу,
туда, спасибо. Здравствуйте.
Спасибо большое, Розахарь.
Да, спасибо.
Спасибо всем, кто был. Всем